самой красивой исторической усадьбе Нижнего Новгорода, доме Рукавишниковых, состоялся осенний молодежный бал. Традицию посвящать его Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божьей Матери восьмой раз поддержали Нижегородская епархия и школа старинных танцев Беломира. Но впервые гостей принял такой роскошный зал, а вся танцевальная программа прошла в сопровождении живой музыки.
Сегодня у нас впервые на балу играют ведущие музыканты Государственной филармонии имени Ростроповича, струнный квартет. В нашем осеннем молодежном балу будут участвовать по традиции кадеты, маргеловцы, будут участвовать курсанты Академии МВД. Здесь наша православная молодежь, наши волонтеры и добровольцы, которые не только умеют строить коридоры и цепочки, встречать наши святыни, помогать в еврейских торжествах, но они у нас умеют и танцевать. Проводя этот бал, мы хотим приобщить нашу молодежь к нашим исконным культурным традициям русских балов XIX века.
Бал в такой обстановке просто не может обойтись без канонов галантной эпохи. Начинался вечер с торжественного полонеза. Были конкурсы и подарки, почта для кавалеров и дам, и даже самые простые игры вызывали живой интерес гостей. Возможно, потому что именно обыкновенного общения в большом кругу друзей больше всего не хватает очень занятым школьникам и студентам. А элементы исторической реконструкции, которые продумывает лично каждый участник, добавляют эмоций.
Ты как бы приобщаешься к прошлому, когда находишься в таком месте и в таких нарядах.
А мне очень нравится смотреть на людей, как они преображаются, одев исторический костюм или мужчина, одев фрак. Они становятся совсем другие. И, возможно, сняв фрак, они будут такими озорными мальчишками, а здесь они очень красивые мужчины.
Удивительно выглядят на балу курсанты кадетской школы. Они уже вполне органично чувствуют себя на паркете в тех же мундирах, что и на плацу. Все потому, что опыт участия в праздниках танцев растет.
Я сейчас с удовольствием еду на бал, потому что хочу погрузиться в эту сказочную атмосферу. Мне это очень нравится. Такие знания этих танцев вальсов очень необходимы просто для повседневной даже жизни. Они помогают пластичности движений.
Стремление заниматься бальными танцами очень большое у кадет. Все основные танцы, и венский вальс, и обыкновенные вальсы, и кадрили, полонез, подыграс. Все это ребята знают. Бальные танцы, они и дисциплинируют ребят, и подтягивают ребят. Это и выправка. И потом держание спины, оно важно всегда и в строевой подготовке, и на балу.
В бальном зале каждый год находятся и новички, и любители со стажем. Кто-то шьет сложные, соответствующие исторической эпохе наряды, другие обходятся приблизительно подходящими современными платьями. Есть те, кто уверенно чувствует себя на паркете, встречаются и очень робкие танцоры. Но всех здесь объединяет радость необычной встречи, о высоком смысле которой ребята вряд ли думают. Зато он хорошо виден организаторам осеннего молодежного бала.
Духовная составляющая настолько важна, она способствует укреплению и даже, я бы сказал, утончению души. Человек в современной среде, развращенной среде, можно сказать так, впитывает как губка все, что имеет вокруг себя. Непосредственно именно поэтому важна вот такая утонченная атмосфера. Она способствует, чтобы человек раскрывался.
На этой неделе престольный праздник отметили в самом древнем городском храме – Михайло-Архангельском соборе. Деревянная церковь на этом месте была заложена самим святым благоверным князем Георгием Всеволодовичем в год основания Нижнего Новгорода. А нынешний каменный храм стоит уже более 400 лет. Даже в советское время Дом Божий не был поруган и разрушен. В 2000 году в нем возобновились богослужения. Сегодня здесь сложился небольшой, но дружный приход.
Люди очень интеллигентные, приветливые. Вот особенно, вот знаете, бабушки у нас очень доброжелательные. С ними и поговорить можно, и пошутить. Батюшки очень у нас добрые. Так что вот для молодежи очень, мне кажется, здорово.
Сегодня Михайло-Архангельский – единственный храм в Кремле. А до 1917 года их на этой исторической территории было 5. Сейчас планируется восстановить святыни. И, возможно, совсем скоро тишина каменной крепости над рекой сменится звуком множества колоколов. Собор Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных – особый образ, который в храмах встречается не слишком часто. Хотя на этом изображении Архангел Михаил не всегда является центровой фигурой, в небесной иерархии он занимает особое место. Его часто называют архистратигом, то есть главой святого воинства ангелов и архангелов. Священное предание связывает с именем Михаила победу над возгордившимся ангелом Деницей еще до сотворения человека.
Иконографически собор Архангела Михаила может быть выстроен по-разному. Либо центром композиции является сфера, в которой изображен Спас Иммануил, то есть Христос отрок. По сторонам от этой сферы изображены и ангелы, и серафимы, и шестикрылые бесплотные силы, и бесплотные силы в виде ангелов. Число их может быть различно, потому что число ангелов, оно неисчислимо, да, и никто не знает, сколько точно ангелов Божьих есть. Всегда выделяется фигура самого Архангела Михаила, ну и Гавриила. Его образ не менее важен для христианства и для христианского искусства. Если Архангел Михаил чаще изображается как воитель, в его руках может быть копье, то Архангел Гавриил очень часто изображается с пальмовой ветвью в руках. Это символ его благовестия, потому что Гавриил – это прежде всего благовестник, то есть тот, кто принес благую весть Деве Марии. Другим вариантом композиции собора Михаила Архангела может быть композиция, где в центре изображается сам архистратик, а сфера изображается в верхнем поле иконы. И в сфере может быть изображен и Спас Вседержитель. Такие вот варианты иконографии, они встречаются. Но наиболее часто встречающейся композицией, наиболее древней, является изображение ангелов и серафимов вокруг вот этой вот центральной сферы, в которой в центре изображен Спас Иммануил. Само вот это изображение, оно подтверждает роль ангелов и небесных бесплотных сил вот в этой вот небесной священной иерархии.
Первые изображения архангела встречаются еще в катакомбной живописи. Один из ранних сюжетов – явление Архангела Михаила пророку Валааму.
В раннехристианском искусстве, в катакомбном искусстве ангелов изображают как людей. То есть они не имеют никаких, собственно, ангельских примет. Они, может быть, несколько изображаются более сильными и величавыми. Основанием для такого изображения у художников служило то, что, как правило, те люди, которым являлись ангелы, их за ангелов сначала не признавали. То же самое случилось с пророком Валаамом, когда он не понял, что ангел преграждает путь его ослице, а это был именно ангел.
Михаил – главный из 8 архангелов. Сущность их непостижима для человека, и чтобы являться в мир, божьи вестники принимают телесную природу. К 6 веку сложилось несколько характерных черт в их изображении. Как правило, все ангелы на одно лицо – это некий образ благообразия, который характерен для христианской живописи. Появившиеся крылья стали символом быстроты донесения Божьих посланий людям. Также они подчеркивали легкую, нетелесную природу небесных воинов.
К 6 веку ангелы уже осмысляются как служители Божьи, поэтому облачение ангелов повторяет облачение высших византийских сановников. Атрибутом в изображении ангела является диадема на голове. Это некая лента, которая опоясывает голову ангела. В конце этой ленты обычно развиваются такими змейками, изображаются в свободном полете, можно так сказать, около ушей. И в более поздней богословской традиции вот эти вот ремешки этой ленты у нас на Руси стали называться тороками или слухами и превратились в символ слышания ангелом Бога. Обязательным атрибутом в изображении ангела является жезл в руках, то есть это тоже символ определенной власти, то есть эти византийские сановники подчинены императору, ангелы подчинены Богу. В русской традиции этот жезл может превращаться в такое удлиненное копье, и в русской традиции этот жезл часто называют мерилом и связывают это мерило с измерением человеческих грехов, потому что ангелы – это обязательные персонажи композиции «Страшного суда». Ну и в другой руке у ангелов, как правило, изображаются сферы, внутри которых пишется монограмма Иисуса Христа. С точки зрения византийского дворцового опыта, это скипетр и держава, такие вот атрибуты власти. А с другой стороны, вот эта вот сфера – это символ и подчинения ангелов Христу. Русское богословие эту сферу иногда называет зерцалом и говорит о том, что это как бы символ того, что зрит ангел Бога. Он его слышит благодаря торкам, слухам, а благодаря сфере зрит.
Это общие детали, которые есть на иконах, изображающих всех ангелов. Но с ранневизантийских времен, а особенно в постиконоборческий период, архангелу Михаилу уделяется особое внимание. Чаще, чем иконы, в это время встречаются монументальные храмовые произведения, мозаика и росписи. Складывается особый тип изображения – архангел Михаил в лорах. Он показан смотрящим на молящегося. Небесного воина опоясывает лор – декоративная лента. В византийской традиции она украшалась драгоценностями, вышивкой и свидетельствовала о значимости ее носителя. Также известно деисусное изображение архангела Михаила, которое можно встретить и у Андрея Рублева, и у его последователя Дионисия.
Как правило, в Деисусе архангел Михаил изображается в трехчетвертном развороте в центральной иконе. Он может быть изображен либо в полный рост, либо поясные изображения, но его руки всегда сложены в жесте моления, который направлен к образу Иисуса Христа. Как правило, его изображают в простых одеждах, в хитоне и в гематии, то есть в такой длинной рубахе. Чем больше Русь укреплялась в православии, тем более облачение архангелов вообще, и архангела Михаила в частности, начинали принимать такой вот русский характер. И рубаха у архангела Михаила могла быть такой вот чисто русской оторочкой, да, как кафтаны. И гематий он тоже воспринимался уже как нечто похожее на кафтан, который одевали сверху.
Но как бы ни менялся образ архангела, иконописцы никогда не забывали о том, что в первую очередь он предводитель небесного воинства. Его изображали с огненным мечом и щитом, в римских доспехах, попирающим змея. В тревожное для средневековой Руси время икона архангела Михаила наполнилась особыми смыслами.
На основании изображения архангела Михаила архистратигом и на основании священного текста Откровения Иоанна Богослова «Апокалипсиса» в русской традиции в конце XVI века появляется изображение Михаила Архангела воеводой. В этой иконе происходит соединение всадника Апокалипсиса с образом Михаила Архангела. Михаил Архангел изображен в доспехах, как архистратиг. Он скачет на крылатой лошади. В его руках радуга, как символ вот этого нового царствия. В одной руке у него Евангелие, иногда еще и трубит в трубу, как ангелы, призывающие к страшному суду. Византийская традиция не имела подобного образа, а в русской традиции он сложился в конце XVI века, и в XVII веке он был достаточно популярен.
В церкви празднование собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных было установлено в середине IV века на поместном Лаодикийском соборе. Тогда же опровергли ересь ангеликов, которые поклонялись небесным воинам как творцам и правителям мира. И было провозглашено православное почитание ангелов как помощников Божиих.